Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране будет сейчас Игорь Харитонов. Мы с ним будем вести вместе передачу. Саша Краснов сегодня в делах. Он на муниципальном собрании депутатов. Старается их как бы подвинуть в плане принятия самостоятельных решений. Но он сам, я думаю, об этом расскажет при ближайшем появлении в нашем эфире. Но, во всяком случае, вот сейчас он оказывается занят. Так что мы проведем эту передачу без него, вдвоем. И, собственно, тема нашей передачи была сегодня. Это разного рода скандалы, которые происходили на этой неделе. Какой-то одной крупной темы нет, поэтому мы решили взять несколько мелких и объединить их, так сказать, в своем сегодняшнем обсуждение. Ну, я начать хотел бы с закончившейся недавно в Катовице конференции по применению соглашения Парижского о климате. Это Парижское соглашение, как вы знаете, очень такое противоречивое. Трамп, например, из него вывел Соединенные Штаты Америки, они в нем больше не участвуют, остальные страны без Соединенных Штатов вроде бы как заявили о своем участии, хотя понятно, что за отсутствием США особенно платить по этому соглашению, оно предусматривает выплаты со стороны стран, которые больше выбрасывают парниковых газов, чем другие, особенно некому. США в этом смысле предполагались, если не явно, то фактически как такой главный донор по парниковому загрязнению. Теперь страны, которые собрались в Катовице, они обсуждали практические меры по применению этого соглашения. Что меня поразило в этой идее, это то, что они торжественно приняли на себя обещание. Вот я сейчас внимательно прошу вас выслушать, в чем оно состоит, это обещание. К 2100 году удержать повышение или понижение температуры глобальной в пределах 2 градусов. Ну, остается открытым вопрос сама глобальная температура по себе, если бы не было этого соглашения, колебалась ли бы она в течение 2 градусов или нет, или какое вообще человеческое воздействие может оказать на повышение или понижение температуры, это вопрос открытый. Но то, что это обязательство принято на себя к 2100 году, это комично уже само по себе, потому что понятно, что к 2100 году никто из участников нынешней встречи в Катовице, он просто тупо не выживет. И поэтому, так сказать, то, что в 2100 году случится, оно целиком укладывается в известную басню о Хашена Фегине, когда кто-то убьет раньше, или шах, или ишак, или хаджа. Вот. Вот то, что эти страны, собравшись вместе на эту представительную конференцию, принимают на себя столь комичные уверения, показывает лишний раз, это то, что сама эта история с повышением климата всемирного, она или понижением его температуры, или изменением климата, как сейчас ее трактуют, это настолько большая фикция, и настолько мало зависящая от человеческого участия, что сами, собственно, и участники не могут от этого абстрагироваться, и поэтому принимают такие формулировки, при которых в любом случае никто их не может поймать за руку и сказать, что вы же нам обещали одно, а на самом деле произошло другое. Потому что, по большому счету, это от их, собственно, воли-то и не зависит. То есть это лишний раз показывает, на мой взгляд, что все это соглашение и его аппликация, вот та, которая была принята в Катовице, оно просто является таким большим блефом. Потому что то, что случится к 2100 году, повысится ли мировая температура или нет, это не знает никто. Но зато те средства, которые надо в это вкладывать, это надо вкладывать сейчас, по мысли вот этих вот стран-участников. То есть, как говорится, давайте нам финансирование сейчас, давайте мы их вложим в какие-то благообразные проекты. А чем это все дело кончится в 2100 году, это на самом деле никто не знает. Вот на самом деле итог этой конференции, на мой взгляд, такой. Пожалуйста, Игорь, если тебе есть что добавить.
Ну, конференция. Вот на эту тему много чего интересного можно рассказать. Повышение или понижение температуры, это примерно как если мы откроем дверцу холодильника в комнате. Изменится ли температура в комнате? Вот начнем с этого. Теперь дальше, значит, история, сама история этого договора. Это ведь договор-то не сегодняшний, он же ведь был давно.
Да.
Киотский протокол, если я не ошибаюсь, да?
Он Киотский протокол, который...
Да, и вот сейчас просто передоговариваются.
Соглашение, которое теперь обдумывается, как его на практике применять. Вот так.
Вот. Здесь самый интересный вопрос вот какой. Изначально, когда его, ну, как бы договаривались, когда проводили, идея была действительно благая. То есть, чтобы не загрязнять природу, заводики. Чтобы не было выбросов отходов там химических, которые уничтожают огромные территории. Вот. Но потом люди увидели, блин, с этого можно рубить деньги. И большие деньги.
Да.
И переключились на, ну а как, с чем проще всего бороться? Проще всего бороться с тем, чего нет. Один маленький вулкан, и это ведь геологи говорят, то есть наука. Один маленький вулкан за час работы своей выбрасывает в атмосферу этих парниковых газов больше, чем все человечество за год. Ну и какое влияние мы можем оказать на это дело? Ну никакого практически. Да вот. Теперь, значит, дальше чего интересно. То есть на сегодняшний день эта структура направлена ровно на то, чтобы собрать себе кучу денег, а политики их поддерживают. Почему? Ну, я так понимаю, в доле. Потому что как, другой причины нет. И те страны, которые хорошо понимают это, кстати, не только Соединенные Штаты, это Китай. Вот. Они даже не лезут в эту сторону. И все у них прекрасно. И вот, например, экология в Китае, это я посмотрел, просто посмотрел ролики за последние 15 лет. Вот с момента, как они взялись за свою экологию, без всяких договоров, без вложений денег, без ничего, они просто начали штрафовать те компании, которые загрязняют окружающую, и стали выделять некоторые средства для рекультивации земель. Для того, чтобы делать плотины, направлять как-то там воду, осушать болото, вот все очень красиво. Китай изменился абсолютно. В Пекине смога уже нет практически. То есть для этого тратить миллиардные вложения, получать какие-то квоты не обязательно. Ну и же и самое интересное, это как политики, я понимаю, им как бы только деньги, да? Но люди-то должны как бы немножко здраво судить обо всем. Открываем, даже тут как бы школьный учебник химии, да, углекислый газ считается парниковым газом. Вот, углекислый газ не имеет цвета, не имеет запаха, его в атмосфере очень много, то есть на прохождение каких-то лучей солнечных он никак не влияет, то есть он абсолютно прозрачен для чего? Для любого прохождения солнца, света. Вот. И при этом нам показывают вот эти дымные трубы, говорят, вот углекислый газ. Ребят, ну если он прозрачный, как вы его можете увидеть? Это вот тот же вопрос, ну, не знаю как. То есть сажу, да, ее видно, но она оседает там километров за 5 в виде вот этого налета, его весной очень хорошо на снегу видно. А все остальное, ну как-то так.
Да, да. Нет, ну ты совершенно справедливо говоришь, потому что, ну, давно уже известно, что там гигантское извержение вулкана Кракатау, которое произошло где-то на рубеже 20 века, оно, в общем-то, покрыло все возможные выбросы человечества, которые оно осуществило за всю свою историю, чуть ли не в 10 раз. И поэтому говорить о том, что человечество, там, даже собравшись вместе, может там что-то так напылить, чтобы изменить глобальный климат, ну, мы еще далеко не в тех силах, и далеко не в тех производственных возможностях, при которых мы реально можем это осуществить. Можно, конечно, как говорится, креститься заранее, пока гром не грянул, но, тем не менее, сопоставление прямое просто одного и другого показывает, что влияние человечества и вообще антропогенного фактора на окружающую среду, оно настолько незначительно, по сравнению с чисто природными факторами, которыми мы управлять не можем, типа тех же вулканических выбросов, которые происходят независимо от нашей воли и сознания, что все это, так сказать, вырастает в какую-то фикцию, которой, тем не менее, есть свои интересанты. Интересанты – это те, кто вот начинает там делить, разделять, так сказать, эти ресурсы, требовать себе вложений для того, чтобы бороться, по сути дела, с ветряными мельницами. Я хочу напомнить, что у нас некое десятилетие или два десятилетия назад таким же образом боролись с газом фреоном, который, как утверждается, способствовал тому, чтобы озон, да, и в результате появляется озоновая дыра, и вот тут космические лучи, которые тут начнут истреблять все человечество, там, и так далее, и так далее. Об этом нам гудели, наверное, с десяток лет, запретили практически повсеместно озон, фреон, да, значит, хотя это инертный газ, там, и так далее, но он, тем не менее, оказался запрещенным, вот. Озоновая дыра над Антарктидой, которая была, там была, разверзлась, она как-то сама собой незаметно вдруг взяла и затянулась. Но при этом выяснилось такой побочный эффект, что поскольку фреон повсюду запрещен, то его теперь больше в холодильных постановках не используют. А что же используют вместо него? Тут на этот счет как-то защитники природы не очень любят распространяться. Используют его заменитель изобутан. Изобутан – это тоже газ, который может использоваться в холодильных остановках. У него только одно, есть одна деталь. Он является горючим.
Это бутан. Он и не поэтому... только горючим является. Он, кроме всего прочего, влияет на здоровье человека. То есть человек теряет зрение, если подышит немножко.
Ну, у него, я думаю, целая перечень.
Ну, много-много побочных эффектов.
Да, вредных эффектов. И до тех пор, пока холодильная система, вот ту, в которой наш любой бытовой холодильник, да, в котором вот вращается некое газообразное вещество, которое, собственно, дает нам холод за счет работы компрессора, пока эта система герметична, ну, вам, собственно, все равно, изобутан это или фреон. Но если фреон, например, при случае аварии этой системы просто и безвредно испарялся и никакого эффекта это не оказывало, то с бутаном это все не так. Даже с изобутаном. То есть, во-первых, ну не дай бог вам надышаться, о чем Игорь только что верно сказал. Но если рядом еще, поскольку холодильник это все-таки электрический прибор, произойдет какая-то искра, то он взорвется. И это не раз уже было и происходило. То есть, понимаете, вместо безопасного холодильника, работающего на фреоне, мы получили сейчас тотальное количество холодильников, которые повсюду работают в мире, которые работают на изобутане и которые уже не являются безопасными. И это прямое следствие действий вот этих вот так называемых защитников окружающей среды. Они боролись против озоновой дыры, запрещая фреон, повсюду, в аэрозолях, в холодильниках, повсюду, и доборолись до того, что в результате мы имеем вредный газ, который, более того, опасен для жизни в определенных условиях. Понятно, не всюду и не всегда, но в определенных условиях, если они наступают, они опасны для жизни. То есть, в конечном итоге, те, кто боролся за лучшее будущее для человечества, создали его худшее будущее, во всяком случае, в котором присутствует одна из этих опасностей в лице изобутана. И вот это, на мой взгляд, это скандальная история, потому что о ней никто на сегодняшний день не говорит, никто об этих рисках абсолютно не упоминает, об этом идет тотальное молчание, в том числе и защитников природы, в первую очередь.
Есть еще несколько подобных историй, очень интересных.
Да.
Это непосредственно в Соединенных Штатах, около Вашингтона, есть вулкан Святая Елена, если не ошибаюсь. Угу. Он же взорвался буквально в начале 2000-х годов. Вот. Угу. А там, значит, получается как? Часть прилегающей к вулкану земли была частная, а часть муниципальная, государственная. Угу. Вот. Угу. После взрыва, понятно, сель она не разбирает, где тут чье, она смыла угу. все. Угу. Вот. И, значит, государство выделило американскому отделению Greenpeace огромную сумму денег, чтобы они эту природу восстановили. Угу. Они, значит, сказали как? Ну, это природа, значит, она должна восстанавливаться сама. Угу. И до сих пор ждут. Там до сих пор ничего нету. Там болото, вот эти вот поваленные бревна догнивающие. В общем, даже зверья там нету. Там только птички и небольшие зверьки только-только начали поселяться вот несколько лет. Угу. А что сделали частники? Им государство ничего не давало. Они пригнали туда пяток тракторов. Все это убрали аккуратно, посадили деревца. И у них уже буквально лет через 10 после той катастрофы у них волки вернулись. То есть, а волк в плохое место не пойдет никогда.
Ну, конечно. То есть,
вот эти организации типа Greenpeace, это не только Greenpeace, их много таких.
Ну да.
Они просто заинтересованы в том, чтобы, ну вот я так думаю, я уж грубо, конечно, скажу, но разводить народ на деньги. Все, больше у них нет заинтересованности. Они больше ничем не занимаются. Вот с фреоном с этим то же самое. Опять же, если открыть учебник химии, обычной химии, вот то, что нам в школе преподавали, фреон разлагается на солнце в течение 2 часов максимум. Это когда у него высокая концентрация. Когда концентрации нету, так он до озонового слоя подняться не успеет, от него ничего не останется. Вот. До фреона, кстати, тоже был интересный хладагент. Это вода и обычный нашатырный спирт. Тоже Гринписа убрали. Так тот вообще безопасный, ну, кроме запаха.
Да.
Неприятно, конечно. Это старые холодильники типа вот Минск, Минск-3. Они вот как раз еще на этом работали. Очень прекрасно. То есть там я таких примеров множество знаю. Вот именно по Гринпис, именно там, где они собрали огромное количество денег, провели огромную рекламную кампанию, и в итоге это обернулось не лучше, а хуже.
Ну да, да, да. Ну, то есть это фактически машины по выкачиванию денег, которые, так сказать, для благоприятного восприятия его публикой, так сказать, окрашиваются в такие природо-человекозащитные цвета. На самом деле это просто выкачивание денег из бюджетов, из населения, в конце концов, якобы под предлогом защиты природы. Ну, то есть такой фейк, если угодно, который уже существует десятки лет в международном масштабе. Вот. Ну, еще один сюжет, о котором мы хотели сегодня поговорить, которым тоже, так сказать, полнится сейчас средства массовой информации. Речь идет о предоставлении Томоса об автокефалии украинской церкви. Собственно, до Томоса еще дело не дошло. Речь идет только о том, что произошел собор вот этой вот будущей автокефальной церкви, если она действительно будет автокефальной, потому что на этот счет еще есть какие-то сомнения. Томоса этого в глаза никто не видел. Устав, который должен быть принят этой украинской церкви, видимо, принят. Тоже непонятно, какой он статус для нее предполагает. Пока это митрополия в составе Константинопольского патриархата. И в этой связи встает, собственно, вопрос, а ради чего все это затевалось? Ну, у Порошенко есть для этого конкретные, так сказать, электоральные соображения, это понятно. Есть интересант в этом всем деле. А что, собственно, от этого должна выиграть религия? Что должны выиграть, так сказать, религиозные массы? Что они от этого должны получить? Служение на украинском языке, так оно и так сейчас происходит. Как-то Бога единого и неделимого должны поделить? Вроде бы тоже нет. Какой-то особый ритуал там должен происходить, но особый вид священнослужения, вроде тоже об этом речи не идет. Тогда спрашивается, вокруг чего вопрос? То есть вопрос в том, чтобы на Украине по существу, да, образовалась некая церковь, которая была бы подвластна текущему президенту. Вот речь идет об этом фактически. Потому что дальше автокефальная церковь, все это хорошо, но она что будет? Независимая от государственной власти на Украине? Видимо, наоборот, как раз очень зависимая. Та церковь, которая существовала до сих пор, там, Московского патриархата, ОПЦ и так далее, она точно не зависела от государственной власти на Украине. Там люди могли молиться, отправлять свои, так сказать, священные действия, как угодно, но так или иначе с государственной властью она была не связана. Вместо этого сейчас она получает связку с этой государственной властью, которая, может быть, будет закреплена Константинопольским патриархом, а может быть, нет. Он, собственно, здесь своя рука владыка, как хочет, так и совершит. Но самое интересное, что в результате этого выиграли вот простые украинские верующие. И что там, дали молиться им другим богам, что ли? Да, или какие-то эти боги будут более правильные? Вроде бы и та, и другая в церкви христианские, и те, и другие православные. По обрядовой части у них вроде бы тоже никаких противопоставлений нет. Ну, не греко-католики же они, в конце концов, не униаты. Тогда в чем, собственно, сыр-бор? То есть, если вот сводить дело до сухого остатка, то есть речь идет фактически о том, чтобы в светском государстве Украина, каким бы у нее будущим ни было, у нее была подчиненная ей церковь. Вот не просто какая-то церковь, и церковь там отправляет молитвы, а именно подчиненные Украине, чтобы, как говорится, чего президент сказал, то патриарх исполнил. насколько это нужно и насколько это реально соответствует нуждам верующих, вот у меня есть очень большие сомнения просто по факту этого. Я сам сторонник светского государства, я считаю, что церковь должна быть отделена от государства. Дальше каждый может верить или не верить тех или иных богов, но подчиняться государству оно не должно. И если государство на Украине вместо церкви, независимой от него, образуется церковь, зависимая от него, то ну, это есть дальше широкая перспектива, вплоть до священников, которые обязаны тайну исповеди сообщать в СБУ, там и прочее, прочее, прочее. Ну, короче говоря, вот тотальный контроль над государством, над населением государства с точки зрения веры его, духа, так сказать, всего того, чем человек может дышать и в чем желать находить себе отдушину вне вот этих вот государственных устоев. По-моему, это явное ухудшение для населению Украины, каких бы религиозных взглядов оно ни придерживалось. Пожалуйста, Игорь, что ты думаешь?
Ну, я немножко не согласен в данном аспекте. Томос нужен для чего? Он государству никакого отношения не имеет. Это деньги.
Не должен.
Деньги в чистом виде. Право собирать деньги. Дальше. Не государство подчиняется церкви, а церковь подчиняется государству, да? Вы сказали.
Ну, вот. Она будет подчиняться, она не должна ему подчиняться.
Если она не должна подчиняться и не будет. Вот. Здесь же как? Во-первых, с этими церквями, особенно с православными церквями, все очень интересно. Когда говорят, вот у нас первопрестольная наша, да, первопрестольная церковь, вроде как. Вот. И крест Андрея Первозванного действительно на реке Волхов. Это, кстати, к слову, откуда волхвы, да? Как правильно читать Библию. Вот. Но вот тут дальше интересно, что проходит. Первый товарищ, который у нас эту церковь уничтожил и уничтожил полностью, это был Петр Первый. От нее следов не осталось. То есть после Петра Первого это уже была другая церковь, которая не подчинялась Константинополю. Вот она уже, сам Петр даже когда женился, он уже к папику ездил. Ну, к папе римскому, к тогдашнему, чтобы развестись. То есть католическая церковь. Библия написана изначально на латыни, не на греческом языке. Она потом была переведена на греческий.
Ну, вообще-то как бы наоборот, но...
Не-не-не, даже логически. Эти ребята, они служили Риму, а не Греции.
Игорь, я не очень великий правовед и библиовед, но, насколько мне известно, тексты Библии изначально, вообще те записи, которые считались библейскими, они были написаны на древнееврейском языке, там, на ахрамейском там, или еще чего-то каком-то. Потом, еще в доримскую эпоху, они были, вернее, в римскую эпоху, они были переведены на древнегреческий, поскольку он считался таким как бы универсальным, что ли, языком, да, на тот период. И уже потом эти тексты начали переводиться с древнегреческого, который считается вот как бы основой, да, библейской, на латынь и на другие языки. Причем это настолько действительно, что до сих пор, например, все канонические тексты Библии, они переводятся именно с древнегреческого языка, поскольку он считается оригиналом. Вот, например, если взять русский текст Библии, то он переведен не с латинского, там, не с французского, не с какого-то еще, а переведен именно с древнегреческого оригинала. Точно так же, как и другие переводятся вот именно с такого. Древнегреческого оригинала. Настолько мне известно. Может быть,
не, правильно. Я просто ходил по архивам в Питере, в Санкт-Петербурге есть, как бы при военно-морском музее есть еще архивы такие. Первые тексты Библии были написаны на латыни. Потом они были переведены на греческий, а вот то, что арамейский тогда язык был, не иудейский, арамейский. Вот то, что на арамейском, они, наверное, скорее всего, и были.
Но вот библейские какие-то отрывки.
Да. И теперь дальше, значит, Библия на русском языке, первая Библия вообще в мире на русском языке появилась в 1876 году. Это, к слову, о тысячелетии Руси, да, православной. Вот. Та церковь, и которая сегодня у нас...
Но это, насколько они были каноничны, там, я уже не рискую спрашивать, но другие тексты были.
Я тоже боюсь об этом говорить, потому что, не дай бог, обидишь, а ребята эти такие... Вот. Значит, сегодняшняя современная церковь, патриархом которой является Кирилл, Миру Владимир Владимирович Гундяев, да, она основана в 43-м году Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Вот тогда он собрал вот этот собор. То есть она вообще никакой церкви отношения не имеет. Она сама по себе.
Ну, скажем так, Сталин восстановил патриаршество на Руси, а? будем говорить так, потому что до этого патриаршество, так сказать, еще при Петре Первом было упразднено, потом вновь появилось при Временном правительстве, потом опять было упразднено, там, в общем...
Ну, такая... там много интересного, но вот как факт, что вот эта церковь, церковь я имею в виду как организация, не как вера, а как организация, она появилась в 43-м году, и она ни к кому никакого отношения не имеет. Дальше, Томас, это что такое? Это значит, по договору иерархов главных церквей между собой, у них есть, ну, какое-то распределение, ну, как портфели в правительстве. Вот ну, то да. же самое среди церквей есть. Кстати, Томас выглядит, это как круглый свиток такой, с бумажкой накрученной, и веревочка так, с одной стороны, как бантик висит. Красивая штука. Вот. Фотографии можно в интернете найти, в принципе. Вот. И там грамота написана как раз. И этот Томас дает право собирать деньги за церковные услуги. Вот он что дает право. Теперь, значит, дальше что у нас получается? Если сегодня поместной церковью является московская, вот на пока, на сейчас, да? Соответственно, деньги со всех приходов, со всех церквей, а это структура надгосударственная, они притекают у нас вот в Москву, да? Если Украина у нас откалывается...
Во всяком случае, в структуры московского патриархата, которые находятся на Украине.
Да. Вот. Но все равно управляет-то Кирилл.
Ну, этими деньгами. Конечно,
если Украина откалывается и становится главной поместной церковью, то тогда все деньги из российских церквей потекут туда. И управлять будет там, ну, кого они выберут. Я сейчас не знаю. Вроде сегодня промелькнула информация, как, кого они там. Варфоломей, что ли?
Евлампий.
А, Евлампий какой-то. Ну, вот туда. Вот он будет управлять этим делом.
Ну, Евлампий это дело только Филарет, деньга. На самом деле. Это Филарет, это вот киевский этот патриарх, который был в расколе и создал киевский патриархат. А Евлампий – это его помощник, на самом деле. То есть, вроде бы Филарета не избрали, поскольку Константинополь вел против, но протолкнул своего как бы вот подчиненного.
Ну, здесь получается так. Это вопрос только денег. Ну, а деньги, соответственно, уже и дают власть. Почему Порошенко так вот заинтересован именно в этой трансформации? Потому что деньги церковь все равно будет хранить в банках. Банки принадлежат государству. Ну и государство может как-то этими деньгами ворочать. Ну, то же самое везде. Это везде одинаково, абсолютно. Ну, и, кстати, Китай вот в данном случае мне нравится чем? Ну, я вот как бы не знаю, насколько это правда, но я знаю, что закон такой там есть, и принят он не так давно, о запрете всех авраамических религий на своей территории. И после этого, после принятия этого закона, они вот мусульман-то у себя там и начали... гонять как следует танками.
Ну, с мусульманами там давно были терки, потому что у них много автономных районов, там в том числе и явно не с местной религией, там у них она тоже, с ней тоже не все просто, там конфуцианство, это такая достаточно специфическая религия.
Конфуцианство это не религия.
Ну, тем более.
Это философия.
Да, тем более, это философия, философия, но которая там каким-то религиозным, тем не менее, храмом и обрядом причастна. Ну, в общем, короче говоря, там не просто все с религиозной основой, и, во всяком случае, точно не все население Китая ее разделяет. Но я знаю, что ее достаточно давно пытались там по-всякому образом подчинить и, так сказать, подвести под государственную длань, откуда собственные проблемы Китая с Тибетом и так далее. Так что там с религиозными обрядами полный, так сказать, компот. Вот. Ну, так или иначе, посмотрим, чем это кончится для Украины. Вот. Все это, конечно, достаточно печально, потому что, на мой взгляд, вообще какое-то религиозное учение или... тем более какая-то церковь, которая в государстве воцаряется, оно имеет какую-то моральную основу и базис только в случае, если она не является государственной структурой. Как ты совершенно верно заметил, Петр фактически ее сделал государственной структурой. И она такой оставалась вплоть до Октябрьской революции, пока там просто не было уже в первого временного правительства восстановлено патриаршество. Собственно, один патриарх был, он же и умер там Тихон, и после него не давали избрать нового патриарха до тех пор, пока Сталин во время войны не вмешался в этот процесс, и как бы она продолжилась, вот эта вот патриархальная стезя. Вот. Но так или иначе, религия, которая является придатком государства, она какую-то самостоятельную моральную ценность уже априорно утрачивает. И на Украине была возможность существования религии, которая не зависела от государства, но сейчас, видимо, со всей этой историей с Томосом, там якобы каждому государству там нужна своя церковь независимая, фактически это означает подчинение этой церкви государству. То есть какой-то независимый источник моральной силы, если для кого-то она и является, он же фактически таким образом прекращает свое существование. Ну, так я вот вижу эту проблему. Может быть, это все будет по-другому. Увидим в ближайшем будущем. Но пока вот вроде бы каких-то подвижек в этом смысле не видно. Во всяком случае, государство в лице Порошенко там, и его структура, оно принимает всюду деятельное участие в создании этой автокефальной церкви. То есть фактически можно считать, что она является одним из ее родителей. А уж коль скоро она родитель, то она будет осуществлять и родительский надзор за ним. Поэтому с этой точки зрения, да, так сказать, независимости украинской церкви можно только посочувствовать. В этом смысле, конечно, у католиков, у них, ну я бы сказал так в целом, абстрактно глядя на ситуацию, положение чуть-чуть лучше, потому что имея некий центр в Риме, этот центр все-таки не зависит от какой-то определенной государственной власти. На него она, конечно, в те или иные моменты может оказывать какое-то влияние, но чем сильнее этот центр, тем меньше возможностей для конкретного государства оказывать на него влияние. А вот когда образуется такая автокефальная церковь в рамках одного государства, да еще тем более по явным политическим причинам, то, конечно, о независимости этой церкви можно забыть изначально. То есть это становится частью государственной структуры. И вот это очень печально вообще для церковного вероучения, как такового, как претендующего на какую-то независимость, на некую мораль, не являющуюся частью государственной политики, на некую общечеловеческую мораль. Вот во всем этом, конечно, впереди большие утраты. Ну, слушай, давай, может быть, перейдем тогда к вопросам. Их так у наших слушателей уже довольно много накопилось. Так. Вопрос. Почему Краснов топит за Бойко? Бойко предатель, не согласный. Сейчас, одну секундочку, я сделаю себе шрифт получше, а то я что-то не очень хорошо вижу. Секунду. Так. Еще раз минутку, прошу меня извинить. Угу. Так, почему Краснов топит за Бойко? Бойко предатель, не согласовавший свое выдвижение своей партии. Реальный кандидат от оппозиционного блока Вилкул. Ну вот я в этих хитросплетениях разбираюсь не очень хорошо. Может, тебе что-то известно, Игорь?
Не знаю. Я полагаю, что это надо у Краснова спросить. Ну, он-то, наверное, лучше ответит.
В общем, да. Так, на Украине начался процесс рэкетирского захвата церквей УПЦ Московского Патриархата. Как вы считаете, должна ли вмешаться Россия? Если да, то как? Вы знаете, мое мнение вам известно уже по передачам. Я считаю, что Россия давно должна была вмешаться в этот процесс, еще с 2014 года. Если бы она это сделала, то тогда бы никаких вот этих вот захватов, вообще кровопролития и так далее на Украине не было. Это гигантская политическая ошибка, то, что Путин не сделал это в 2014 году, и до сегодняшнего дня мы должны расхлебывать вот всю эту ситуацию. Будет ли это грозить захватами новыми? Я уверен, что да. Ради этого, собственно, все и делается. То есть вначале автокефальная церковь, потом принимается закон о том, что этой церкви придается имущество, которое сами прихожане захотят оттягать у того иного, так сказать, неправильной конфессии. И дальше это будет происходить по нисходящей. Это достаточно очевидно, в общем. Что Россия может сделать в этом случае? Но она должна вмешиваться в ситуацию на Украине. Их давно пора уже перестать быть в ней сторонним наблюдателем. Потому что это то, что происходит непосредственно у наших границ, это то, что угрожает безопасности государства. Здесь уже требуется вмешательство. Причем, чем более я определенное, тем лучше.
Здесь вмешательство требуется не военное даже. Здесь дело в том, что вот я просто посмотрел на ситуацию, я пообщался с людьми, которые действительно что-то из себя представляют в Украине. Mm-hmm. Вот. То есть сегодня Украина проходит примерно то, что мы проходили в 90-е годы. То есть дележ mm-hmm. всего и вся. Рэкет по полной программе. Mm-hmm. Там ведь не только церковь, там все. И при mm-hmm. этом мы имеем у себя на территории России огромное количество украинских бизнесменов, причем влиятельных бизнесменов, которые имеют здесь бизнес. Вот через этот бизнес мы можем без всякой войны, без всякой конфронтации, спокойно как-то, в спокойном режиме управлять некими процессами. Но с другой стороны, пока они свои 90-е не пройдут, это не остановить. Это естественный процесс. С этим просто его можно сделать быстрее или можно его растянуть во времени. Вот тут вот да.
А все понимаете, моя точка зрения, если мирно стоять рядом и сочувствовать, то, конечно, этот процесс затянется надолго, и этот процесс чреват большими утратами и для Украины, и для нас.
Поэтому... Нет, я имею в виду не стоять. Я как раз не это имею в виду. Я как раз имею в виду, что, ребятки, ваш бизнес у нас, если вы у себя там делаете то-то, то-то и то-то, мы вам даем здесь такие-то преференции. Если вы там делаете совершенно другое, то мы вам здесь создадим такие условия, чтобы у вас от бизнеса ничего не осталось. Вот даже на этом уровне. Вот как сегодня американцы делают санкции против России, да? Я не говорю про те санкции, которые Россия против России делает. Я именно про американские. То есть вот эти господа, Ротенберги, там, Виксельберги, сейчас вот Абрамович, они очень жестко попадают. И я уверен, они предпримут максимум усилий, чтобы каким-то образом воздействовать на политическую систему здесь в России. И мы с этим сделать ничего не сможем. Мы-то туда не попадаем, а они туда вхожи. Вот так. То есть вот таким методом.
Ну, я думаю, что, конечно, мягкие методы, они всегда предпочтительнее, чем жесткие методы. Но просто надо соизмерять, что мы теряем при мягких методах, что мы теряем при жестких методах. И когда, так сказать, одно начинает перевешивать другое, то приходит время от мягких переходить к жестким. Безусловно, наверное, на Украине есть какие-то, то есть в России есть какие-то украинские капиталы. Может, они как-то связаны с Украиной, может, они не связаны. Я просто задаю себе простой вопрос. Вот если бы такая Украина существовала бы рядом с Соединенными Штатами, они что, продолжали бы на нее воздействовать санкциями? Они просто свергли бы там правительство, вот, и поставили свое, и там бы весь прогрессивное человечество хлопало бы крыльями, как оно хлопало крыльями, когда это происходило в Гренаде. Ну, а Васька слушает да ест.
Вот он здесь даже так, представлять не надо, сколько там по территории Средней, Центральной Америки и даже кусочка, ну, вот вокруг Мексики, то американцы там очень хорошо порядок наводят.
Это происходило в Панаме, это происходило в Чили, это происходило вообще где ни попадя. Примеров таких более чем достаточно. Просто надо для каждого способа действий есть свое время. Когда можно обойтись более мягкими, надо обходиться более мягкими. Более мягкие способы кончились в 2014 году. Вот тогда непосредственно и надо было действовать. А сейчас, с тех пор, ситуация только более ужесточается. Поэтому мягкие методы уже просто не будут действенны. Их можно применять, конечно, но толку от них, на мой взгляд, будет немного. Поэтому рано или поздно все равно это дело придет к конфронтации. Понятно, что из этого постараются отжать какую возможно политическую выгоду, выставить Россию агрессором и так далее. А ее и так выставляют агрессором. Чего нам бояться, собственно? Понимаете? Нас, можно считать, что против нас какие-то санкции, которые хотели применить, не применили. Я считаю, что применили все, какие только могли и хотели. И которые не идут, собственно, самим себе во вред. Поэтому в этих условиях развязываются руки, то есть становится свободнее действовать. Раз вы действуете всеми возможными средствами против нас, значит и нам надо действовать всеми возможными средствами для того, чтобы подавлять мятеж, который происходит на наших границах. Мне кажется так. Так, вы говорили, что во всех странах Прибалтики есть неграждане, но они только в Латвии и Эстонии, а в Литве их нет. Почему? Связано ли это с малой долей русских там? Да, связано. В Литве действительно, в отличие от других стран Прибалтики, Эстонии, в частности, и Латвии, действительно был очень небольшой процент русских. Там был достаточно большой процент поляков, порядка 20% в свое время, которых, так сказать, литовцы тоже, так сказать, всячески отжимали из своего национального государства. И там польская проблема реально существует. Но поскольку это все равно речь идет о меньшинстве, потому что этническое большинство это литовцы, там, естественно, проблема не граждан стоит в гораздо меньшей степени. Так-то было и в советское время, собственно, так-то осталось и сейчас. Но это отчасти вызвано и тем, что в Литве, даже по советским меркам, в общем-то, основной, скажем так, строительный технический потенциал концентрировался в Прибалтике все-таки на Латвии и на Эстонии. Связано с близостью к морю, строительством портов там и прочим, близости границы, в частности. Литва в этом смысле, она была, ну, как бы третьей среди вот этих вот республик по доле всякого рода вложений. Там построили Игналинскую атомную станцию, да, там многое другое было сделано, в основном с территориальной точки зрения, когда ей отдали Курскую косу, когда ей отдали Витебскую область, Вильнюсскую область и так далее. Но по большому счету она была, так сказать, не самой главной из республик с точки зрения вот, переселения туда, так сказать, русского населения. Поэтому его там относительно немного, поэтому они как бы могут обойтись без этой проблемы вне граждан. Вот, собственно, так. Но отнюдь не потому, что они какие-то являются меньшими националистами, чем другие, просто им как бы в этом смысле, так сказать, исторически повезло. Почему в России из предателей делают национальных героев? У нас что, больше нет примеров для подражания? Ну, если вы имеете в виду там Солженицына там, и прочее, я думаю, что делание национальных героев связано в первую очередь с тем, что у нас после демократического вот этого вот переворота 91-93 годов, вот всякая либеральная публика, она оказалась в первую очередь в средствах массовой информации, так сказать, во всех экономических структурах и продолжает оставаться там. Это фактически такая западная пятая колонна, которая до сих пор находится вот у важнейших рычагов государственного управления. Поэтому естественно, что им выгоднее всего выставлять своих в качестве героев и для того, чтобы поддержать свою идею, и для того, чтобы оправдать свои собственные действия. Поэтому, собственно, такой перекос и имеет место быть.
А это не только сейчас, это было всегда. Это было и в царской России, это было и в Советском Союзе. И, видимо, всегда и будет.
Так. Еще один вопрос. Почему не граждане Прибалтики не едут жить в Россию? Не кажется ли вам, что со всеми ограничениями там живется лучше, чем русским в России? Ну, в первую очередь, смотря где. Потому что, действительно, если, так сказать, брать там не граждан Прибалтики, которые живут, наверное, я так полагаю, не в сельской местности, а все-таки в крупных каких-то мегаполисах, крупных городских центрах. Естественно, что им переезжать просто так абстрактно в Россию, там осваивать какую-то глубинку, это гораздо менее комфортно. А мегаполисы у нас и так заселены под завязку. Тут уж сколько не повторяем, что Москва не резиновая, ее все равно достраивают и достраивают. И продают это коммерческое жилье. Сколько можно, нет никаких сил с этим бороться, тут масса...
Не только поэтому. Есть еще государственная программа по переселению соотечественников, она была, еще при Ельцине она была, вот, ее постоянно, на нее выделяются огромные ресурсы, на нее выделяются какие-то территории, даже что-то там строить пытаются, вот. И после того, когда эти наши соотечественники, особенно с юга, с Казахстана, с Узбекистана, приезжают сюда, они, оказывается, здесь никому не нужны. Вот. А, соответственно, в странах Прибалтики люди живут, они там родились, они там живут, у них все хорошо, у них там работа, у них там друзья, у них там жилье. Mm-hmm. Что им еще надо? Ну, то, что не граждане, ну, это как бы даже и не трудность. Mm-hmm. Вот. А когда они видят, что происходит здесь в России с переселенцами, и я боюсь, что вот судя по нашему законодательству, дело идет уже к тому, что скоро будет, наверное, как в 45-м году. Был в плену в Сибирь.
Угу. Вот. Я не думаю, что такого дойдет, но в любом случае в стране с небольшим числом жителей, это известный феномен, в общем-то ценность каждого отдельного индивидуума, она возрастает гораздо больше, чем в многомиллионной стране. И поэтому понятно, что даже с титулом неграждан можно каким-то образом существовать, иметь какие-то права, так сказать, в чем-то тебя ущемляют, в чем-то тебя не ущемляют, вот, так далее, и адаптироваться к этому стилю жизни. И гораздо проще, в общем-то, для массы людей это следовать этому стилю жизни, чем вдруг резко его ломать и так далее. Я знаю массу людей, которые были моими знакомыми, которые, например, уехали там из Эстонии, вот после всех этих демократических перемен и так далее. Но они это сделали сразу, они сделали это не дожидаясь еще там гражданства, не гражданства, всего остального. То есть им как бы сразу был понятен тренд, и они решили его поменять, пока не поздно. Наверное, они сделали правильно.
Вот. Ну, в принципе, не граждане, они только голосовать у них не могут. А все остальные права у них есть.
Наверное, есть какие-то ограничения, я не знаю, с точки зрения въездов, выездов. Я так краем...
Нет, я объясню.
У меня есть просто дальние родственники, которые жили в Латвии. Потом они перебрались в Германию. И, в общем-то, там, в Германии, они уже обзавелись всеми необходимыми правами. Но я знаю, что для у них... С точки зрения въезда в Латвию и выезда из Латвии до сих пор остались какие-то ограничения. То есть им не очень просто это делать. Это не значит, что это невозможно, но делать это непросто. Вот. Это их, конечно, напрягает там, по целому ряду причин. Вот. Но этот статус в административном плане, он что-то приносит с тобой какую-то некую неполноценность. Вот. Я не знаю, как они в этом смысле пользуются там европейскими паспортами, могут ли они ими пользоваться европейскими паспортами, могут ли они свободно выезжать и въезжать из Латвии, там, или им каждый раз на это требуется какое-то разрешение. Там какая-то морока на этот счет есть. Другое дело, что они постарались, конечно, найти себя в каких-то негосударственных структурах, организовать какой-то свой бизнес, то есть жить более-менее независимо от государства. Но государство – это то, что существует на налоги своих граждан, и не граждан тоже. То есть, соответственно, представители титульной нации получают как бы привилегию работать на государственных должностях, которые, в свою очередь, финансируются за счет других граждан и не граждан. А вот не граждане такой привилегии не имеют. Ну, известны социальные гарантии, которые с этим связаны. Это может кого-то касаться в большей мере, кого-то в меньшей мере. Но проблема существует, и она, в общем, не упраздняется просто от самого факта, что, может быть, в России еще будет еще хуже. Суть в том, что человек, если он родился на этом месте, и он на этом месте живет, вот просто так его взять, выдергивать как редиску и говорить, ну ты, на наш взгляд, не гражданин, поэтому иди сажайся где-нибудь еще, это всюду психологически непросто. Понимаете? Даже те же самые, так сказать, незаконные мигранты, которые живут в Соединенных Штатах, их не очень просто там выдернуть из этой земли и сказать, ну вот вы откуда приехали, там из Гватемалы, ну вот и валите себе в Гватемалу и там обустраивайтесь. Да, тоже не проходит. Поэтому эта проблема не только Прибалтики и России, это проблема абсолютно всех стран, где живут люди, фактически лишенные своих государственных прав. В большинстве стран Европы, для справки, например, человек, который прожил там 5 лет и прожил на законных основаниях, он имеет право получить гражданство. Ну, в странах Прибалтики, видимо, это все немножко иначе звучит. Так, что вы думаете о Живкове во времена СССР? Почему он не был так известен, как Чаушеску? Ну, Чаушеску стал известен в большей степени своей смертью, хотя, надо сказать, и в советское время он был известен как такой своего рода черная овца в белом стаде. Вот, потому что у него на все было особое мнение. Он как бы не придерживался, так сказать, общей политики стран социалистического лагеря. Например, когда все страны все страны Советского блока разорвали отношения с Израилем после арабо-израильской войны 1967 года. Чаушеску был единственный, который их сохранил. Что, кстати, сыграло трагическую роль в его собственной судьбе. Потому что вот эта технология снайперов, которые выходят на площадь и начинают стрелять демонстрантов для того, чтобы их разозлить, она как бы в случае с Чаушеску сыграла для него трагическую роль. Потому что те снайперы, насколько нам известно, с большей степенью вероятности были именно израильскими. А, так сказать, в итоге это отражилось на личной судьбе Чаушеску, который, по сути, был расстрелян без суда и следствия за это. Живков, конечно, он такого как бы себе не позволял, он был весьма лоялен системе, и, в общем, благодаря ему и Болгария получила, в общем, достаточно достойное место в стратегической системе, явно не то, которое оно имеет сейчас в ЕС. Я не знаю, живут ли они там лучше или хуже, наверное, даже лучше, чем жили при Живкове, все-таки есть какой-то общий прогресс, люди живут лучше десятилетия, там, 20-летия спустя. Вот. Но в любом случае, с моральной точки зрения, они были, на мой взгляд, гораздо более, скажем так, ценимы в системе стран соцлагеря, чем то, что они сейчас являются в Европе. А в Европе, собственно, их номер 16, заткнуться и молчать. Это, в общем, тоже никуда не скроешь, и это очевидно. При Живкове, во всяком случае, так не было. Так, ваше отношение к захвату церквей УПЦ Московской Патриархии Порошенковской Церкви? Что будет дальше? Кто-то осудит, но церкви так и останутся у новых хозяев. По принципу, проще получить прощение, чем разрешение. Ну, в общем-то, для этого все делается, я так понимаю. Естественно, если захватывают церкви, то не для того, чтобы потом отдавать. А новая вот эта вот история с автокефалией Томасом, она просто должна этому дать какое-то легальное прикрытие. То есть, если до сих пор существовало, ну, условно говоря, три разных церкви, не считая греко-католической, да, вот эта Филаретовская, плюс еще там одна независимая украинская церковь, и они были в этом смысле как бы, ну, равнозначные, во всяком случае, с точки зрения властей, то теперь у них появляется любимая церковь, своя, и какая-то пришлая церковь, вот, которую они будут всячески открещивать от Украины. Значит, соответственно, своей церкви будут все преференции, все силы правопорядка, полиции и государственные источники будут работать на них. Ну, вот, соответственно, то, что будет отбираться, явно не для того, чтобы потом отдаваться.
Нет, здесь так есть еще один момент очень интересный по поводу вот этих церквей, о котором мы как-то упустили его, что ли, из виду. Вот католическая церковь под руководством Папы Римского, она стремится к тому, чтобы объединить весь мир под себя. Угу. А вот почему-то наша православная церковь, то ли дикари они, то ли я не знаю, что там с ними происходит, они стараются как можно дальше друг от друга разбежаться, при этом еще друг друга перекусать. Вот. Угу. Ну, не знаю почему. То есть, как бы церковь-то она как раз и построена для объединения. А они даже внутри себя все это раскидывают, расталкивают, не знаю как.
Ну, скажем так, основной политическая часть раскола православия и католичества стояла как раз на том, чтобы создавать ли некий единый подчиненный римскому епископу центр, или же этих центров может быть много и должно быть несколько. Вот, грубо говоря, проблема была в этом. Там была еще и некая церковная риторика, так сказать, чистая, но по сути политически вопрос стоял именно в этом. Поэтому в каждом как бы движении есть свои плюсы, но уж коль скоро православная церковь стояла на том, чтобы в каждой как бы отдельной области создавать свою независимую церковную автокефалию, которая не зависит от остальных церквей, ему не подчиняется. Вот в этом, собственно, раздел между католичеством и православием. Поэтому католичество по определению должно желать насадить себя везде, дабы подчинить все христианство единому центру. Ну а православие, как следствие, оно не может идти по папскому пути. Поэтому оно как бы обосабливается вот в своих исторических каких-то рамках, которые совпадают или не совпадают с государственными границами, потому что есть по-всякому. Так. Так. Еще один момент. Так. Почему у Ленина столько цитат со словом «расстрелять»? Разве это призыв к демократизму, гуманизму и уважению другого мнения? Вы знаете, это была революционная эпоха, ее нельзя судить с наших критериев. Тогда, как бы сказать, там, расстрелять, повесить, уничтожить, там, уничтожить как класс и так далее, это была логика борьбы того времени. Его нельзя судить с наших позиций. Тем более, что от того, что Ленин писал там всех расстрелять там, или да, побольше расстреливать, вовсе не следовало, что его слова действительно исполнялись. Потому что они не были приказами, как говорится, прямого действия. Это были, что называется, пожеланиями одного из вождей революции. Потому что хочу заметить, что несмотря на все возвеличивание роли Ильича, и заслуженное, кстати, по его роли в революционном процессе в России, все-таки тогда мы жили в эпоху, ну я имею в виду наша страна жила в эпоху, когда вождей было много. Ленин был там, безусловно, одним из главным, там занимал пост председателя Совета народных комиссаров, но рядом с ними были и Троцкий, и Свердлов, и Фрунзе, и масса других, и Каменев, и Зиновьев, и масса других людей, которые тоже являлись вождями партии, и речь вовсе не шла о том, чтобы кто-то один из них единолично принимал какие-то решения вне рамок своей компетенции, и чтобы это все остальные исполняли. Поэтому я думаю, что все эти цитаты ленинские «расстрелять там того и сего», они преподносятся утрированно, как некий приказ, который тут же немедленно был исполнен. А это было далеко не так. Это была определенная логика революционной борьбы. Кстати, если вы посмотрите времена Парижской коммуны, то они недалеко от этого ушли. И, кстати, большевики во многом вдохновлялись именно примером Парижской коммуны, что тоже известно. Так, были ли действительно репрессии при Сталине? Даже если не миллионы, а сотни. Являлись ли некоторые люди жертвами инакомыслия в те годы? Ну, безусловно, являлись, на мой взгляд. Конечно, являлись. И отношение к инакомыслию тогда было другое. Потому что, ну, в наше время, будь то на Западе или у нас, инакомыслие воспринимается как некая форма другого мышления, которое в рамках закона имеет право на существование, потому что все равно та система, которая есть, она устоялась, и вот она как бы чувствует себя прочно, не говоря уже о том, что кто-то имеет право помыслить иначе. Тогда это было по-другому. Это инакомыслие непосредственно трансформировалось в действие, которое могло низвергнуть существующую власть. И власть должна была защищаться. Поэтому отношение к инакомыслию, как и всякий революционный период, было совершенно иным. Так было, еще раз напомню, во времена Парижской коммуны, так было во времена там, всех революций, которых мы знаем, английской революции и так далее. Просто инакомыслие в разное время имеет разную стоимость, если можно так выразиться.
Да здесь кажется, просто еще сыграла роль гражданская война. После такой бойни уже ни о каком милосердии речи быть просто не может.
Так. Так что, что касается репрессий, репрессии, естественно, были, но они были не только при Сталине, они были при Ленине, и были даже и после Сталина. Так что, в общем, репрессии это не является какой-то новостью. Кстати, репрессии во время Второй мировой войны были и в западных странах. Ну, в общем, что говорить, это вопрос к исторической ситуации. Вопрос, у неграждан Прибалтики разве не осталось советского гражданства? Они могут получить гражданство любой страны СНГ? Вы знаете, вот это скользкий вопрос, конечно. Потому что, во-первых, советское гражданство у них может быть вполне. Вопрос в том, насколько та или иная страна признает советское гражданство. Я имею в виду из республик, образовавшихся на базе СССР. И насколько это гражданство затем можно реализовать. Я считаю, что радикальный момент – это восстановление Советского Союза. Вот тогда все права граждан, которые имелись у советских граждан, они, безусловно, будут признаны. А до этого это остается в частной воле той или иной республики, местности и ее руководства, желает оно или не желает это признавать.
Здесь надо понимать еще одну вещь. Гражданство Советского Союза – это, как сказать это правильно, в общем, паспорт на русском языке был только у граждан Российской Федерации. У всех остальных был граждан на, паспорт на двух языках. То есть тот язык, ну, как бы там узбекский, казахский, украинский, литовский, эстонский, вот, да, ну, какие там еще были. И, соответственно, дублирование на русском языке. То есть, если гражданин Советского Союза получил паспорт, ну, условно, скажем, в Белоруссии, да, вот, то Украина, например, признать его гражданином просто не обязана. В Белоруссии, пожалуйста. Советский Союз состоял из республик. Вот люди это как-то упускают из вида. Когда говорят, вот мы что-то потеряли. Нет. Российская Федерация осталась в своих границах. Если мы что-то потеряли, то мы уже потеряли после распада. После. Уже при Путине. И приобрели тоже при Путине. Скажем, Крым в состав Российской Федерации не входил однозначно. Вот. И когда Советский Союз развалился, то есть как бы Российская Федерация, она осталась как была. Отвалились вот эти вот все республики, которые ее окружали. Отвалились. И вот нам казалось, что мы сейчас заживем хорошо, мы перестанем там кого-то кормить, куда-то перестанут уходить наши деньги. На самом деле все получилось немножко не так, как хотелось. То есть деньги до сих пор из Российской Федерации идут вот, и, кстати, в ту же Украину, и в ту же Белоруссию, и в ту же Прибалтику что-то там уходит, и в Южные республики уходит очень много. То есть, как мы их кормили, по сути, так мы их и кормим. Как мы жили здесь очень плохо, так мы очень плохо и живем. Вот я помню, в Советском Союзе, если что-то хорошее купить, это самый простой способ ехать в Эстонию. Самый простой способ.
Вопрос. У них граждан Прибалтики разве не осталось советского гражданства? Они могут получить гражданство любой страны СНГ? Ну да, это вот тот же вопрос, который мы только что задавали. Да, зависит от того, как это воспримут в той или иной стране СНГ. Но советское гражданство, я считаю, что это та ценность, которой людям не стоит расставаться, особенно если они находятся в такой критической ситуации. И в продолжение вопроса, если у украинца остался паспорт СССР, он может передвигаться по всей территории бывшего Союза без других документов? Ведь он мог не менять паспорта и жить там, куда едет, по старому советскому. Вы знаете, в чем дело? Многие республики, практически все, они ввели свои новые как бы паспорта, но в Советском Союзе, вернее в России, советский паспорт признается. Это действительно есть. Есть решение Верховного суда соответствующее, по которому обязательство МВД поменять всем паспорта на российские было признано зависящим только от МВД. Это его пожелание, это не правовая норма. Поэтому в России по советскому паспорту жить можно. Там встает вопрос о регистрации. Вот, где он зарегистрирован и насколько он может быть зарегистрирован. Ну, в общем, это юридический вопрос, но в России он имеет некоторые основания для того, чтобы быть решенным в положительную сторону, именно как советский паспорт. Но тем более, что Россия объявила себя правопреемницей Советского Союза. Так, почему сейчас немцы ГДР являются большими патриотами страны, чем немцы ФРГ? Это видно по отношению к мусульманам в той и другой части. В ГДР построено сегодня меньше мечети, чем в ФРГ. Ну, я думаю, что мечети, в общем, мусульмане не строят, где попало. Строят в основном там, где им удобнее жить, а удобнее жить на более богатой части Германии. Так что я думаю, что основная проблема именно в этом, а не в том, что они выбирают там, ГДР или ФРГ. ГДР. ФРГ более богатая часть Германии. Она была таковой и осталась, в общем. Так, в одном из выпусков Смирнов обещал подумать над тем, кого из людей пишущих можно читать, типа Мухина. Есть ли ответ? Если пока нет, не могли бы вы огласить список в начале следующей передачи? Ну, знаете, ну, попробую. Вот, честно говоря, над ним не задумывался еще, извините, но как-то не составлял его такого для себя. Может быть, потому что ГДР меньше, чем ФРГ, или вы о том, что мечети на душу населения меньше? Берлин вы относите к ФРГ или к ГДР? Ну, вы знаете, сейчас этот вопрос бессмысленный, потому что вся Германия считается ФРГ. Значит, соответственно, Берлин относится к ФРГ целиком. Но восточная часть Берлина отличается от западной весьма существенно. И, в общем, для этого достаточно там проехать из одной части в другую, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга. Так, вы сказали, что крест Андрея Первозванного находится на реке Волхов. Но на Википедии написано, что он в соборе Андрея Первозванного в греческом городе Патры. Я вас правильно понял? Так, про крест...
Нет. Так, на реке Волхов в той же Википедии можно это дело найти. Википедии они разные. Есть фотографии. Где-то посередине этой реки примерно. Там поселочек небольшой. И этот каменный крест. И он стоит как бы не вот так вот вертикально, а он вот так вот. Вот. Угу. Камень, все там как положено. Угу. Ну, то есть красиво это сделано. Паломники туда ходят.
Имеется в виду, что там как бы закончил свои дни Андрей Первозванный, или все-таки
да,
он.
Да.
Что-то далековато, конечно, от источников, так сказать, христианства. Ну, я ничего не знаю на этот счет, комментировать не могу.
Нет, ну здесь все просто. Нам же постоянно информацию пытаются стереть, убрать, изменить значение слов. Поэтому и такие искажения в истории происходят. И так во всем абсолютно.
Ну и последний вопрос. Многие оппозиционеры говорят о народовластии. Что вы думаете об этом? Возможно ли народовластие и каким вы его видите? Вы знаете, вопрос действительно большой, крупный. Я считаю, что система представительной демократии как таковая, как форма народовластия, она себя полностью исчерпала. Эта система жульническая, причем повсюду, где она существует, там в западных демократиях, у нас где-то еще. Вот выступление желтых жилетов во Франции — это только лишнее тому подтверждение, потому что они не считают эту демократию Пятой Республики своей, а у нас, я замечу, Конституция во многом была списана с Конституции Пятой Республики. Постоянное жульничество при выборах, так сказать, подтасовки, вот это все, что отчисляет предварительную демократию, но не позволяет ее называть системой народовластия. Это система власти элиты, которая захватила ее над народом и при помощи вот этих вот как бы демократических процедур пытается утвердить ее законность. Реальное народовластие сейчас возможно только при прямой демократии. Прямая демократия возможна в государстве. Вот она до какого-то периода, еще несколько десятков лет назад, она была просто невозможной, поэтому о ней нечего было и мечтать. А сейчас она реально возможна. Вот когда установится прямая демократия, когда люди непосредственно начнут принимать решения и на законодательном уровне, и на уровне, так сказать, всех прочих ступеней властей, то тогда можно будет говорить о народовластии. Пока народовластия ни в одной стране мира, на мой взгляд, нет. Поэтому вот такой вот будет мой ответ. Так, спасибо, я прямом народовластии. Ну, это, наверное, вот финал. Ну что же, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ на передаче «На самом деле». Всего вам самого наилучшего. До свидания.
До свидания.